слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 7 января, суббота. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Православные всего мира сегодня отмечают Рождество Христово. Российские блогеры обсуждают вторую часть интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального. Рост квартплаты в Москве в 2012 году составит до 25%. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня православные всего мира отмечают главный религиозный праздник – Рождество Христово. В полночь во всех соборах и церквях России прошли торжественные богослужения. В них приняли участие тысячи верующих, среди них были и первые лица государства, и высокопоставленные чиновники. В связи с Рождеством и рядом публичных выступлений православных иерархов в стране активизировалась дискуссия на вечную тему – обязан ли православный народ безропотно терпеть любую власть как богоданную? На этот вопрос попытались ответить религиозные деятели и историки в интервью моему коллеге Мумину Шакирову. И сейчас он вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев и его супруга посетили храм Христа Спасителя в Москве, где праздничное рождественское богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там же на службе присутствовали члены российского правительства, депутаты Госдумы, сенаторы и известные общественные деятели. Примечательно, что Дмитрий Медведев поздравил православных с Рождеством Христовым через блог в Твиттере. Поздравляю всех, кто празднует сегодня Рождество Христово. Хороших вам рождественских дней, написал глава государства. Что касается премьер-министра России Владимира Путина, то глава Белого дома ровно в полночь приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Именно в этом храме в 1952 году он был втайне от строгого отца-коммуниста крещен матерью. Об этом Путин рассказал журналистам уже после завершения церковной службы. Посещение храма во время рождественского богослужения первыми лицами государства уже давно никого не удивляет. Однако эта традиция принимается не всеми. Священник Павел Адельгейм не верит в набожность политических лидеров страны.
Очень сомневаюсь в том, что у них серьезные религиозные есть переживания. Думаю, что это такая политические ходы. Вот их же зовут подсвечниками. Я думаю, что религиозная жизнь должна быть внутренней потребностью, никак не должна быть связана с политическими интересами.
Иная точка зрения у руководителя отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталия Власенко.
Безусловно, как человеку неправославному, но как христианину, для меня приятно то, что наши первые лица государства посещают христианский храм, несмотря на то, что это другая конфессия, показывая всему населению, что действительно они как-то по-доброму относятся к христианской традиции. Конечно, бы хотелось, чтобы, если это лидеры нашей страны, то хотя бы они посещали другие какие-то храмы, тем самым показывая свое как бы уважение к другим религиозным конфессиям.
Историк-религиовед Сергей Болотов не берется судить, насколько искренне в своих мотивациях политики, когда они посещают храмы, но в то же время он положительно относится к тому, что первые лица государства участвуют в рождественских богослужениях.
Нужно знать лично этих людей, чтобы понимать, насколько они искренни. А насчет моды, в принципе, и что касается самого Путина, у него сейчас все есть, я не думаю, что ему нужно гоняться за какой-то популярностью. Что, как любой нормальный человек, они имеют право на личные религиозные взгляды, имеют право, собственно, посещать церковь. А поскольку любая церковь – это место публичное, то куда бы они ни пошли, в любом случае, где-то их заметят. Так что отношусь, в принципе, нормально.
В связи с Рождеством и рядом публичных выступлений православных иерархов активизировалась дискуссия на вечную тему – обязан ли православный народ безропотно терпеть любую власть как богоданную? Одним словом, всякая ли власть от Бога? На этот вопрос попытался ответить руководитель отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталий Власенко.
Библия говорит в послании к римлянам, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Я хочу повториться, что я не православный мирянин. Я выступаю здесь от имени российских евангельских христиан-баптистов. И в своей церкви, в своей конфессии мы отстаиваем права, что каждый человек оставляет за собой право поступать согласно своей совести и принципам, изложенным в Евангелии. Каждый в отдельности человек, член поместной церкви, русской православной церкви, на мой взгляд, вправе избирать для себя лично последователем каких идей, что он, берет ли он на себе вот такое право поступать согласно своей совести. Если у него совесть есть, если он ответственный гражданин, то он должен поступать согласно своей совести, согласно своему убеждениям духохристианским и согласно своему мировоззрению.
Это был Виталий Власенко. Священник Павел Адельгейм убежден, что не всякая власть от Бога, и вот почему.
Апостол Павел имел в виду совершенно конкретную ситуацию. Вот, а власть может быть и не от Бога, власть может быть не только благословением Божьим, а может быть попустительством. Бог может попускать какой-то власти господствовать над народом. То есть она совсем не обязательно должна быть Богом благословлена. Вот в таком смысле не всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога в том смысле, что в мире действует промысел Божий. Но конкретная власть может быть либо попущена Богом за наши грехи, либо дана как благословение Божие вот, для страны, чтобы она развивалась, созидалась. Все дело в том, заботится власть о человеке или у нее личные какие-то интересы. Вот, если власть нечеловечная, то есть задача ее не забота о человеке, которая и в Конституции, кстати, прописана как задача власти, вот, если она не заботится о сохранении своего народа, то это, конечно, власть безбожная.
Это был Павел Адельгейм. Историк Сергей Болотов считает, что православный христианин сам должен определиться, где ему признавать власть от Бога, а где нет.
С одной стороны, всякая власть от Бога, но христианин не может терпеть власть в том случае, если она выступает против, собственно, христианской веры. Вот это надо понимать, на мой взгляд. Об этом часто забывают. В христианской традиции есть четкая установка, когда христианин не может терпеть безропотно любые действия власти. Это в том случае, если он выступает против веры, как, например, там, римские императоры и самый такой хрестоматийный пример – это Диоклетиан.
А применительно к нынешней власти с конкретными фамилиями?
Я убежден в том, что поскольку сегодня власть в России не выступает против церкви, то христианин волен относиться к ней в соответствии с своими личными политическими взглядами. Ну вот поскольку власть в России против церкви не выступает, однозначно негативного к ней отношения, обязательного для всех христиан, православных и остальных, не существует однозначно. Что касается отношения к конкретным шагам конкретных людей, властей, то человек... Любой христианин и христианин, но есть политические взгляды, и он может вот в этих рамках, учитывая, что власть против церкви не выступает, он может не относиться по-своему.
Это был историк Сергей Болотов.
Спасибо, Мумин. Мнение экспертов и священнослужителей о концепции богоданности власти представил мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Нальчике в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы четверо полицейских получили ранения. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на решение мирового суда о последнем административном аресте координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун из США осудили взрыв столицы Сирии Дамаска, жертвами которого в пятницу стали не менее 26 человек, еще 63 получили ранения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Рождение Деда Мороза, или как создавался миф о счастливом советском детстве. Санта-Клаус и рождественская елка в пересказах русских писателей. Другими словами, в православное Рождество мы будем обсуждать российские и западные традиции празднования Нового года и Рождества. Слушайте программу «Третий сектор» 7 января в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Время московское.
послушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 3 января избиратели в Айове начали процесс голосования, который завершился 4 ноября президентскими выборами в Америке. В результате первичных партийных голосований в Айове, так называемых «кокусов», определилась узкая группа реальных претендентов на республиканскую партийную номинацию в президенты. Последние опросы общественного мнения обещают жесткую схватку ведущих кандидатов на следующих первичных выборах в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в США Юрию Жигалкину.
Если судить по прошлому, всеобщее внимание к выборам в Айове, провинциальном, патриархальном, консервативном, малонаселенном аграрном штате, можно объяснить скорее политическими страстями, чем надеждой выявить лидера, который определится в результате почти шестимесячного избирательного процесса. Жители штата лишь в половине случаев были способны определить будущего партийного кандидата в президенты, в отличие, например, от южнокаролинцев, всегда указывавших на будущего кандидата партии. Там первичные выборы пройдут через две с небольшим недели. Но в Айове, как правило, определялась предвыборная интрига. На этот раз она выглядит как противостояние между кандидатом консервативного республиканского электората и кандидатом партийного истеблишмента, предпочитающего номинанта с более умеренными взглядами. В такой роли твердо утвердил себя на выборах Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса. После Айовы в фавориты консервативных избирателей совершенно неожиданно вышел бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, пребывавший дотоле в нижней части рейтингов республиканских кандидатов. Он, по сути, добился в Айове ничьей с Ромни, выбил из борьбы Мишел Бакман и оттеснил в списке претендентов на номинацию не столь давнюю надежду консерваторов бывшего спикера Конгресса Ньюта Гингрича. По последним опросам, в ключевом штате Южная Каролина Митт Ромни удерживает минимальное 3-процентное лидерство над Санторумом. Гингрич незначительно отстает от Санторума. Отчаянно борясь за роль выразителя консервативных принципов, Ньют Гингрич взялся за разоблачение скрываемых либеральных наклонностей своих ведущих соперников. В конце концов, бывший губернатор Ромни не может скрываться за агитационными роликами, рисующими в негативном свете оппонентов, заявил Гингрич. Ему придется отчитываться перед избирателями за сделанное в бытность губернатором. Избиратели в конце концов обнаружат, что он поднял налоги, что он назначил на судейские должности леволиберальных судей. Его медицинская реформа в Массачусетсе включает бесплатные аборты. Когда люди присмотрятся к этим фактам, они скажут, что это не тот человек, которого бы они хотели видеть в роли кандидата республиканской партии. Впрочем, роль надежды консервативных избирателей может быть очень трудной в штате с более центристскими взглядами. В пятницу Рик Санторум с трудом ответил на вопросы о том, почему он выступает против однополых браков и права усыновления детей однополыми парами, заданные ему во время встречи со студентами в Нью-Гэмпшире, где во вторник пройдут первичные выборы. С другой стороны, Джон Маккейн, объявивший о поддержке Митта Ромни, обвиняет Санторума в том, что тот, по сути, ничем не отличается от демократов, разбрасывающих государственные деньги на либеральные прихоти. Маккейн припомнил бывшему сенатору то, что тот добился выделения $500 000 на выставку белых медведей в Питтсбургском зоопарке. Доверенное лицо Ромни, известный республиканец, бывший губернатор Джон Сунуну, находит в Санторуме непростительный изъян. Рик Санторум настоящий консерватор, но дело в том, что он поражен болезнью власти. Он слишком долго был членом Конгресса и считает, что бюджет существует для того, чтобы вырезать из него куски на свои прожекты. Мы должны выдвинуть в президенты бывшего губернатора. Те, кто руководил штатами, знают, как урезать бюджет. Они умеют жить посредством, в то время как те, кто вышел из законодательной власти, как Санторум, любят правительство и расширяют его. Эксперты говорят, что крайне важными для Санторума и Гингрича станут очередные дебаты республиканских кандидатов, которые пройдут в эти выходные. Хорошие результаты, место в первой тройке на первичных выборах в Нью-Гэмпшире необходимы для продолжения борьбы за партийную номинацию. Особенно это касается кандидатов, не располагающих значительными предвыборными фондами. Неудачники в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине не могут рассчитывать на политические пожертвования. Главным для кандидатов во время этих дебатов будет необходимость убедить избирателей в том, что именно они представляют жизнеспособную альтернативу Бараку Обаме, критикуемого многими за гигантский рост государственных расходов, долгов и ничтожный экономический рост. Как считает бывший председатель республиканской партии Майкл Стил, Митт Ромни получил наибольшее преимущество в результате голосования в Айове. Его дорога к номинации выглядит наиболее короткой. Стратегия Ромни заключалась в том, чтобы взять в Айове надежный разгон, вне зависимости от того, победит ли он или придет к финишу вторым. Судя по опросам, ему удалось это сделать. Он положил много усилий и средств на ведение кампании в Нью-Гемпшире и Южной Каролине, и это должно ему помочь. Вопрос, на мой взгляд, заключается лишь в том, удастся ли ему выстоять под напором жестких атак оппонентов во время теледебатов. Пока республиканцы, несмотря на их обещание пустить оппонентам кровь, во время дебатов вели себя осторожно. Если они решатся снять перчатки на этот раз, то мы не знаем, найдется ли у Ромни достойный ответ. И если он не провалится во время дебатов, он, скорее всего, придет к номинации на волне успеха в Нью-Гемпшире. Судя по всему, так пока считает и Митт Ромни. За две с небольшим недели до ключевых праймерис в Южной Каролине он не начал активной агитационной кампании против своих ближайших оппонентов, в то время как в Айове он истратил миллионы долларов на агитационные телевизионные ролики, разоблачающие то, что он называл двуличием своего главного тогда оппонента Ньюта Гингрича.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Польше на 40 суток арестован бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Александр Игнатенко приехал в Польшу на горнолыжный курорт Закопане, чтобы встретить с находящейся там его семьей Новый год. Оказалось, что польские спецслужбы следили за бывшим прокурором, а когда 1 января тот намеревался покинуть Закопане, его автомобиль был заблокирован, а сам Игнатенко задержан. Этот человек задержан и находится под стражей в Закопане. В ближайшее время мы подготовим для суда в городе Новый Сącz пакет документов, в том числе документы Интерпола о том, что задержанный находится в международном розыске. Прокуратура примет по этому делу дальнейшие решения. Конечно, это может быть решение о временном аресте, что приведет впоследствии к экстрадиции, но это в компетенции прокуратуры и суда. Заявил через несколько часов после задержания Игнатенко представитель полиции Малопольского воеводства Польши Дариусз Новак. Так и случилось. Сначала свое слово сказала прокуратура, говорит ее представитель Беата Стемпень-Важеха.
Strona rosyjska przesłała do tutejszej prokuratury formalny wniosek o zastosowanie aresztowania wobec Aleksandra I w celu
ekstradycji. Российская сторона передала в местную прокуратуру формальное заявление с просьбой арестовать подозреваемого с целью его дальнейшей экстрадиции. На основании этого мы направляем в суд в городе Новый Сącz дело о применении по отношению к задержанному экстрадиционного ареста.
Wobec niego wniosek do sądu okręgowego w Nowym Sączu o zastosowanie aresztu ekstradycyjnego.
А затем в среду, 4 января, окружной суд в городе Новый Сącz постановил арестовать Александра Игнатенко на 40 дней. Примечательно, что во время задержания Игнатенко не оказал никакого сопротивления. Вся операция продолжалась не более 20 секунд, а по горячим следам появилась информация, что у бывшего прокурора был при себе литовский паспорт. Между тем, представитель комиссии по международным делам литовского парламента Эммануэль Зингерис в среду опроверг это сообщение, заявив, что имеет официальное подтверждение польской стороны о том, что у Игнатенко не было никаких литовских документов. Интересно и то, что задержание бывшего прокурора провела полиция совместно с группой захвата Агентства внутренней безопасности Польши, что в подобных случаях является скорее исключением. Об этом писали и польские средства массовой информации. Газета «Выборчи» сообщила, что по сведениям ее информаторов, операция по задержанию Игнатенко проводилась в сотрудничестве с ФСБ России. И это представители ФСБ передали польской стороне оперативные данные о месте нахождения бывшего прокурора. По мнению авторов статьи, то, что в задержании Игнатенко принимали участие агенты Агентства внутренней безопасности, свидетельствует о важности операции. В большинстве подобных случаев подозреваемых задерживают сами полицейские. Польские средства массовой информации подчеркивают, что задержание Александра Игнатенко было одной из немногих совместных операций спецслужб Польши и России. Согласно Европейской конвенции об экстрадиции, Россия должна теперь до 9 февраля официально обратиться к Польше с запросом о выдаче подозреваемого. А в том, что Александра Игнатенко России выдадут, Польша никто не сомневается. Хотя в комментариях к его аресту и появились упоминания о фоне политической борьбы, который сопутствовал предъявлению обвинений бывшему заместителю прокурора Московской области, то упор делается прежде всего на его участии в громком скандале, связанном с так называемым крышеванием незаконного игрового бизнеса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих газет. Почему супруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко просит политического убежища в Чехии? Почему стен Харьковской колонии, где Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по газовому делу, не протестуют политики, и чем славится место заключения оппозиционного лидера? Об этом в обзоре украинских СМИ, который подготовил Владимир Ивахненко.
Юлию Тимошенко окружили стукачами и тюремными знаменитостями. Под таким заголовком газета «Комментарии» рассказывает о пребывании бывшего украинского премьера в Качановской колонии в Харькове, которая по условиям жизни заключенных считается одной из лучших на Украине. Как отмечает издание, за поступками Тимошенко здесь круглосуточно следят с помощью видеокамер. И даже на откровенный разговор по душам с сокамерницей рассчитывать ей не приходится, поскольку колония славится стукачеством. Именно здесь отбывает срок и тюремная знаменитость. Самая высокая женщина Украины – Любовь Шила. Бывшую баскетболистку из Чернигова посадили почти 3 года назад в Качановскую колонию за невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком. «Святая простота» или «Так проходит слава земная». Под таким заголовком из 2 крылатых фраз опубликовал свой материал в интернет-издании «Украинская правда» историк и политолог Кость Бондаренко. Он пишет: «Шокирующие кадры появились в интернете. Кадры из-под стен Харьковской колонии, где содержат Юлию Тимошенко. Это небольшая группа сторонников, среди которых выделяются и несколько явно далеких от адекватности людей. Они фанатично защищают Юлию Владимировну и в своем фанатизме, если потребуется, готовы стать фундаменталистами». Как отмечает автор, похоже, что постепенно экс-премьер по-настоящему будет необходима только этим людям. Для остальных, прежде всего ее однопартийцев, Тимошенко уже стала агитационным плакатом в преддверии парламентских выборов. Показательно, что под стенами колонии нет ее политических соратников. Им не до акций протеста, они отдыхают и многие за границей, констатирует Кость Бондаренко. Есть ли среди демонстрантов у Качановской колонии политики, и сколько там человек протестует сейчас, не столь важно. И Харьков еще докажет, что именно здесь много сторонников оппозиционного лидера, говорит харьковчанин, депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Владимир Филенко.
Количество людей, которые там будут и будут стоять долго или коротко, это не суть важно. Суть важна — это общественное мнение, которое формируется. Я был за то, чтобы мы не устраивали там палаточные городки очередные и прочее. Вопрос решается не под колонией. Вопрос решается в мозгах людей. Власть, которая уничтожает Тимошенко, а в ее лице хочет уничтожить оппозицию, с переводом Тимошенко в Харьков попала в штангу. Они недооценили, что Харьков есть город демократический, есть город свободный, и в Харькове у Тимошенко и у оппозиции есть много сторонников. Я думаю, что мы будем действовать ненасильственными методами, и они будут более эффективны.
В центре внимания украинских изданий и неожиданная новость из Чехии. Находящийся здесь супруг Юлии Тимошенко Александр накануне Нового года попросил политического убежища в этой стране. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 17 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу с христианской точки зрения. Ее ведет Яков Кротов, а речь в программе пойдет о фильмах и сказках о Рождестве. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Мы прервемся на краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Миллионы православных христиан всего мира отмечают сегодня праздник Рождества Христова. В Кафедральном соборе Русской Православной Церкви, Московском храме Христа Спасителя, где собрались около 5000 человек, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил торжественное богослужение. В Нальчике сегодня в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы 4 полицейских получили ранения. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на решение мирового суда о последнем административном аресте координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Оппозиционер был арестован на 10 суток 25 декабря по обвинению в неповиновении полиции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и США осудили взрыв в столице Сирии Дамаске, жертвами которого в пятницу стали не менее 26 человек. Еще 63 получили ранения. В США из Албании экстрадирован 28-летний мужчина, который обвиняется в руководстве международной сетью, занимающейся контрабандой людей. Уроженцу Косово Доминике предъявлено обвинение по 28 пунктам. Правительство Японии намерено добиваться принятия закона о запрете использования ядерных реакторов после 40 лет их эксплуатации. О планах кабинета говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении. США высказались против расширения связи между Ираном и странами Латинской Америки. Соответствующим заявлением выступила представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. В Афганистане погиб грузинский военнослужащий. Он скончался от ранений, полученных в результате нападения талибов. Это был краткий выпуск новостей.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Освобождение сотрудника мемориала известного социального активиста Филиппа Костенко 5 декабря после месяца пребывания в спецприемнике ГУВД стало центральным политическим событием минувшей недели в Петербурге. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Филипп Костенко – известный социальный активист, антифашист, организатор и участник многих протестных художественных акций, участник инициативы «Еда вместо бомб», в минувшем году был как минимум 8 раз незаконно задержан сотрудниками полиции. Последний раз он был задержан 6 декабря на 15 суток ареста за неповиновение полиции у гостиного двора на акции протеста против фальсификации результатов выборов. После ареста Филипп Костенко объявил голодовку, требуя освобождения всех задержанных. Одним арестом дело не ограничилось. На активиста решили повесить еще целый ряд статей по самым разным обвинениям. Рассказывая о преследованиях, которым он подвергся, Филипп обращает внимание на то, что за всей этой кампанией стоит силовая структура по борьбе с экстремизмом, небезызвестный Центр Э.
Сначала я отбывал первые 15 суток за участие в протестах против фальсификации выборов. Был задержан 6 декабря в ходе акции, мирной протестной акции у гостиного двора. И был осужден на 15 суток за неповиновение якобы законным требованиям сотрудников полиции. Сразу же после этого мне было вынесено постановление о приводе. То есть я еще практически не успел покинуть спецприемник на Захаревской, как был доставлен в суд уже по делу о мелком хулиганстве, которое было сфальсифицировано властями, и обвинение это было выдвинуто после акции в октябре этого прошлого года, когда проходила акция на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге. Кроме этих двух административных дел, по которым я отбыл административный арест в общей сложности 30 дней, существует еще два уголовных дела. Одно из них по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, связано с проведением акции 1 марта прошлого уже года, художественной акции. После проведения которой я вот был привлечен к уголовной ответственности, а другое дело по статье 214, часть 2, где я обвиняюсь в вандализме в отношении рекламной конструкции с политической рекламой «Единой России». Сейчас я нахожусь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а также под обязательством о явке. Явка мне назначена ближайшая на 10 января. Будут какие-то следственные действия по уголовному делу о вандализме. Уголовное дело по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, оно передано в мировой суд, насколько мне известно, и, видимо, в ближайшее время будет назначено рассмотрение. Это что касается преследований. Вместе с тем, преследования даже уже после моего освобождения не прекращаются. Вчера в квартиру, где я проживаю, пытались сломиться сотрудники полиции, непонятно чем, мотивировав свое желание посетить ее. Однако они туда не были допущены, ну и после этого удалились. Ну, я понимаю, что теперь ко мне будет весьма пристальное внимание, так как на всех судах, проходивших административных, присутствовали сотрудники Центра Э, которые явно дирижировали этими судебными процессами и явно направляли судей на вынесение тех или иных постановлений явно репрессивного характера.
По мнению Филиппа Костенко, несогласным надо менять и тактику, и стратегию, и пора перестать надеяться на партии, даже те, которые называют себя оппозиционными.
Для меня на собственном опыте совершенно очевидно, что первопричиной политических репрессий текущих в стране, которые сейчас в какой-то мере обостряются в связи с активизацией общества, является центр «Э». И приоритетным вопросом для всех оппозиционных движений, структур, инициатив является протест против этой незаконной, по сути дела, политической полиции, которая существует в нашей стране, протест и требования упразднения этой структуры, привлечения к ответственности должностных лиц этого подразделения, занимающихся фальсификацией уголовных дел, откровенным преследованием активистов. И, в общем-то, сегодня никто не застрахован от того, что завтра какие-то уголовные дела или административные будут фабриковаться центром «Э», и осуждение будет проходить строго по заказу этой структуры. Кроме того, представляется мне приоритетным действие оппозиции, связанное с созданием низовых гражданских структур, с объединением различных протестных инициатив, социальных движений. Именно социальные движения, самые различные движения, которые на протяжении последних лет зарождались в стране, должны стать приоритетными. И не партии, которые, в общем, по сути своей влились в доминирующую политическую структуру и, по сути, никого не представляют, кроме тех или иных чиновников. Даже партии, называющие себя оппозиционными, они, по сути, таковыми не являются. И лишь низовые социальные инициативы, их координация, взаимодействие должны стать каким-то средством для изменения политической реальности, социальной реальности в нашем обществе.
У ворот изолятора, откуда вышел освобожденный Филипп Костенко, друзья его встречали с салютами и фейерверками. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Российские блогеры обсуждают вторую часть интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального, а также какое будущее ожидает зародившееся в России протестное движение. Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Александра Вагнер.
Уходящая неделя ознаменовалась публикацией в блогах интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального. Григорий Шалвович так объяснил свое стремление поговорить с одним из российских оппозиционных активистов.
Алексей Навальный – самая яркая политическая фигура последнего времени. Выражусь еще категоричней. Он единственный актуальный политик сегодняшней России. На этого человека обращено множество взглядов – восхищенных, ненавидящих, критических, недоумевающих. Эволюция моего отношения к Алексею Навальному весьма типична. Сначала он мне безоговорочно нравился, потому что очень уж красивая история. Молодой юрист, который в одиночку, действуя исключительно легальными методами, бросает вызов исполинской коррумпированной системе и заставляет ее поджимать хвост, пятиться. Огромным разочарованием, сигналом тревоги для меня стало участие Навального в «Русском марше». Ах, этот человек националист или беспринципный популист? Может быть, у него просто каша в голове? Тогда при все растущей популярности он может быть опасен. Я все приглядывался к молодому политику, думая, подобно булгаковскому шарику, что эту сову надо разъяснить. Я предложил провести публичный разговор в виде переписки. Благо, опыт такого общения у меня уже есть. 3 года назад примерно так же я попробовал разъяснить Михаила Ходорковского.
В опубликованной Акуниным на своей странице в живом журнале «Беседе» есть ответ на упомянутый главный вопрос, интересующий многих блогеров. Почему Навальный принимал участие в националистических маршах под лозунгом «За русское национальное государство»? Ответ Навального был таким.
Я такого лозунга никогда не выдвигал, но, несомненно, поддержу его в трактовке того же Ходорковского. Русское национальное государство – это альтернатива попыткам построить из России империю формата 19 XIX века. Такая штука в современном мире не жизнеспособна. Источник власти в национальном государстве – нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигающая лозунги захвата полмира и глобального доминирования, и под этим соусом грабящее население, марширующее в сторону Индийского океана. Государство нам нужно для обеспечения комфортного и достойного проживания граждан этого государства, защиты их интересов, индивидуальных и коллективных. Национальное государство – это европейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом крепкий и надежный европейский домик».
На странице Акунина в ЖЖ сразу появились комментарии к беседе. Блогер Дымкова озаглавил свой пост «Национализм с человеческим лицом».
Даже удивительно, что есть такой здравомыслящий человек. Навальный просит жить по закону в России. Если ты приходишь в библиотеку, то соблюдаешь тишину. Если ты стоишь в очереди, то ты стоишь в очереди. Если ты съел мороженое, то выбрось фантик в урну. Если ты приехал в другую страну, то соблюдаешь правила этой страны, говоришь на их языке, передвигаешься по их правилам. Если нарушил закон, то отвечаешь по местным правилам или навсегда лишаешься права быть в этой стране.
В России с национализмом неразрывно связано православие. Акунин попросил Навального также изложить свои взгляды по религиозным вопросам.
Православие – главная религия России, и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль Русской Православной Церкви объяснима и разумна. Больше 80% граждан считают себя православными, пусть при этом они в церковь не ходят. Рождество – государственный праздник. Тема сращивания патриархии и власти – тема болезненная. Позиция РПЦ – всякая власть от Бога. Они будут поддерживать любую власть. Нужно относиться к этому философски.
Блогер Вика Мелихсон сделала после прочитанного такой вывод.
Похоже, Навальный сам не до конца понимает, чего он придерживается. Может быть, ему не хватает самостоятельного мышления, чтобы отбросить навязанные кем-то догмы вроде империи и РПЦ.
А вот каково мнение блогера Степана Пачикова, опубликованное на сайте Snob.ru.
Интервью очень полезное. Спасибо. Вывод, который я сделал. Все же видно, что Навальный политик. Я пишу это без осуждения, просто хочу отметить тот факт, что у меня осталось ощущение, что его ответы и вашим, и нашим.
Еще одна тема, которая обсуждалась Акуниным и Навальным в разговоре, касалась политического будущего России. Стоит отметить, что Григорий Шалвович стал первым, кто назвал Навального политиком, а не активистом, блогером, врагом России или марионеткой, как писали в сетевых дневниках до этого.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Миллионы православных христиан всего мира отмечают сегодня праздник Рождества Христова. В Нальчике в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы четверо полицейских получили ранения. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на решение мирового суда о последнем административном аресте координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун из США осудили взрыв столицы Сирии Дамаске, жертвами которого в пятницу стали не менее 26 человек. Еще 63 получили ранения. В США из Албании экстрадирован 28-летний уроженец Косово, который обвиняется в руководстве международной сетью, занимающейся контрабандой людей. В Афганистане погиб грузинский военнослужащий. Он скончался от ранений, полученных в результате нападения талибов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к снижению напряженности между Ираном и странами Запада в связи с иранской ядерной программой. Президент Венесуэлы Уго Чавес назначил новым министром обороны генерала Генри Рангеля Сильву, которого США обвиняют в причастности к незаконному обороту наркотиков. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Рост квартплаты в Москве в 2012 году составит до 25%. Об этом со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщает РИА Новости. То же самое будет происходить и в других российских регионах. Сообщается, что рост тарифов на услуги ЖКХ начнется со второго полугодия 2012 года. Эксперты связывают это с тем, что в России в марте пройдут выборы, а любое повышение цен перед этим мероприятием избирателей раздражает. Экономисты напоминают, что в следующем году в России ожидается еще два увеличения акцизов на бензин, но резкого скачка цен на товары и услуги эксперты пока не прогнозируют, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальной информации, рост тарифов на услуги ЖКХ в новом году составит от 3 до 25%. Он начнется в июле, когда многие россияне, находящиеся в летних отпусках, не сразу заметят и осознают, что суммы за коммунальные услуги в платежках значительно выросли. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская уверена, что рост тарифов перенесли на июль не случайно.
Ну, решение чисто политическое, чтобы там нам не рассказывали, да, потому что на самом деле планировать нужно бюджет в конце каждого года, да, на следующий год. И планировать нужно, естественно, и тарифы, потому что от роста тарифов, от их размера, зависит объем финансирования тех же субсидий малоимущим семьям, тех же льгот категориям льготников. Понимаете, это напрямую две связанные цифры. Поэтому я предполагаю, что вот из-за того, что будут выборы у нас в марте месяце, решили всю эту операцию отложить на лето. Только и всего. И, естественно, это потребует внесения поправок в федеральный закон о бюджете и в законы субъекта федерации.
Говорила член фракции «Справедливая Россия» в Российской Государственной Думе Галина Хованская. Кроме повышения цен на услуги ЖКХ, в этом году дважды вырастут акцизы на бензин. Однако исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский считает, что это не приведет к резкому росту цен на продукты питания в России.
На самом деле сложно предполагать, потому что все зависит от урожая, от общей ситуации на мировых биржевых площадках, от фондового рынка, от финансовой ситуации в мире. Можно сказать про ушедший год, 2011, что он был достаточно успешным с точки зрения роста цен. Инфляция у нас в стране была беспрецедентно низкая, продуктовая инфляция была еще меньше. Поэтому здесь можно только предполагать, что если все-таки прошлогодняя инфляция – это некая тенденция, некий тренд, который будет продолжен и в 2012 году, то в целом при наличии нормального урожая и отсутствии форс-мажорных обстоятельств у нас продуктовая инфляция будет примерно такая же, как в прошлом году. По крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Был хороший урожай, не было катаклизмов и, в общем-то, была более-менее сбалансированная ситуация импортной отечественной продукции. Поэтому думаю, что как минимум в ближайшие полгода мы спокойно будем жить на тех запасах продовольствия, которые у нас были сделаны в прошлом году и в начале текущего года. И, соответственно, я думаю, что далее будем смотреть на ситуацию с урожаем. Если с урожаем будет все в порядке, то, в принципе, и текущий год мы проживем также в плане продуктов питания, ну, в корректной более-менее ситуации с точки зрения потребителя в целом по году.
Илья Вячеславович, эксперты говорят о том, что в 2012 году до 25% во второй половине года после выборов вырастут тарифы ЖКХ. Также специалисты напоминают о том, что дважды вырастут акцизы на бензин. Вот эти факторы как-то отразятся на ценах на продукты питания? И вообще, что влияет на формирование цен?
Конечно же, ЖКХ, коммуналка, бензин всегда имеет большое влияние, серьезное влияние на цены. Но при этом надо быть реалистами и понимать, сколько в стоимости того или иного продукта на полке составляет, там, не знаю, бензиновая составляющая или составляющая, там, не знаю, газовая или еще какая-то там энергетическая. Конечно же, это не самые большие доли, значительно больше приходится на сходы, связанные с производством, там, с продажей продукции. Поэтому, конечно же, в любом случае это будет влиять на стоимость продуктов, но это будет влиять все-таки в куда меньшей степени с точки зрения потребительских товаров, чем на какие-то товары, которые более сильно заострены на вопросах там бензина, коммуналки или там, каких-то еще ЖКХ вопрос. Мы в целом сохраняем, как вы понимаете, достаточно оптимистичное настроение. Надеемся, что текущий год будет, еще раз говорю, не хуже предыдущего, а он был беспрецедентно хороший с точки зрения инфляции и ценовых параметров.
Это было мнение исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Белановского. Аналитик компании ФБК Игорь Николаев настроен не так оптимистично. Он полагает, что во второй половине 2012 года, после выборов президента, экономическая ситуация в России изменится, и цены на товары и услуги, хоть и не резко, но вырастут.
На самом деле наступивший год, он будет разный. Я предполагаю, что будет первое полугодие такое, хорошее полугодие будет у нас первое. Почему? Ну, во-первых, потому что выборы у нас буквально через считанные недели уже получаются президентские. А, естественно, власти будут делать все, чтобы цены не росли в этот период. А вот с 1 июля 2012 года у нас уже и будет та самая отложенная индексация тарифов, естественных монополий тарифов ЖКХ. И плюс в полной мере будут раскрываться те факторы, которые тоже будут разгонять рост цен. Ну, во-первых, выборы позади уже. И чего же сдерживать-то цены? Во-вторых, полностью проявится то, что в конце 2011 года еще только, в общем, обозначалось. Экономика, не только России, но мировая экономика еще глубже окажется вот во второй волне кризиса. Для нас это означает, что снижение цен на энергоноситель, это рост цен на импорт, ну и с вытекающими отсюда последствиями. Все это скажется на инфляции.
Об экономической ситуации в России в наступившем году и об ожидаемом росте цен на товары и услуги рассуждал аналитик компании ФБК Игорь Николаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы «Свобода в полдень» 5 минут культуры. В 2011 году российскими археологами сделано немало открытий. Речь идет даже не об отдельных эффективных находках, а о комплексных исследованиях, давших новые ценные исторические сведения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальбрева.
Сколь бы серьезными и трудоемкими ни были раскопки, проводившиеся российскими археологами в течение года и на территории страны, и за ее пределами, широкая общественность была более всего проинформирована об амфорах, поднятых из глубин Владимиром Путиным. Какова судьба этих артефактов? Они где-то выставляются, с особым тщанием хранятся, с трепетом изучаются? С такими каверзными вопросами обратимся к Владимиру Кузнецову, начальнику археологической экспедиции в древней Фанагории, античном полисе, который частично ушел под воду.
Действительно, дело обстоит таким образом. Премьер-министр Путин погружался не на морское дно в районе пляжа или где-то там еще, а погружался в раскоп. Вот этот момент ключевой, никто на него не обращает внимания. В раскоп. В затопленной части города мы ведем исследования, раскопки. Наш раскоп под водой составляет 1500 квадратных метров. Это огромная площадь. На морском дне большое количество разнообразных археологических артефактов. Поэтому найти амфоры, кувшины, монеты, крючки, рыболовные грузила и так далее, довольно просто. То, что премьер-министр Путин поднял два обломка амфоры, не является абсолютно никакой сенсацией. Это всего лишь малая часть того, что мы подняли со дна. Таких амфор там лежит много, десятки. Две амфоры, которые он поднял, попали в Таманский археологический музей.
Точно так же, как попадает туда по географической принадлежности все найденное на Таманском полуострове. И право же, несколько черепков, поднятых Путиным с уже расчищенного дна, ничем не отличаются от множества им подобных. Фанагорию исследуют давно и долго еще будут, столь насыщены здесь культурные слои. А вот в построенном патриархом Никоном Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой раскопки начались всего несколько сезонов назад. Слово завсектором археологии Москвы Института археологии РАН Леониду Беляеву.
Новый Иерусалим рисует нам Никона как действительно одного из государственных реформаторов. Мы сейчас об этом можем говорить смело, потому что мы исследовали 10% примерно площади монастыря. Это много, это примерно столько, сколько исследуется на крупных древнерусских городищах. И находки показывают нам чрезвычайно яркие вот эти сюжеты формирования русской культуры середины 17 века и отчасти более ранние. Вот эта монета здесь золотая, которая пришла от первого периода вестернизации, от 16 века и найдена все же здесь. С чем мы столкнулись чисто археологически? Со сложностью ведения работ неожиданно. На пустых совершенно местах, голых сегодня, обнаружилась такая подмосковная Помпея, где буквально негде было воткнуть не то что лопату, но совок. Все было застроено фундаментами, все было перекрыто не в один слой разного рода сооружениями, в том числе заглубленными, которые многие сохранились целиком, которые можно исследовать, опускаясь в них в буквальном смысле со сводами. Огромное количество, неожиданное даже для нас, все равно образовалось из ростов архитектурных в первую очередь, их буквально тысячи. Причем они происходят именно от Никоновского собора, от первого слоя от изразцового покрытия собора. Вы знаете, что изразцы, как русский ответ на цветной камень, на мрамор резной европейского барокко, оказались очень удачны. Отсюда, из этого источника, пошло все изразцовое убранство Москвы и отчасти Руси в целом, Ярославля, других городов.
И вот о какой настоящей научной сенсации сообщает Леонид Беляев.
Неожиданность этого года. Первая в России, во всяком случае, изученная яма для отливки колокола. Все вы помните яму для отливки колокола из фильма «Андрей Рублев». Так вот, это совсем другая яма. Это не какая-то дырка в земле, а это действительно, конечно, закопанное в землю, но абсолютно технологически правильное сооружение на мощном кирпичном фундаменте. В центре отверстия от шеста, на котором вращался шаблон, по которому формировалась форма колокола, вот эта сложно вычисляемая геометрическая форма. Здесь мы не все до конца исследовали, движется еще комплекс дальше под землей, уходят подземные коридоры.
Об уникальной возможности, которую получили и использовали в прошлом году ученые, рассказывает директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Это церковь Бориса и Глеба в Кидыкше, памятник ЮНЕСКО. Древнейший храм каменный в северо-восточной Руси, дошедший до нас, построенный при Юрии Долгоруком. Это 1150-е годы. Работы были связаны с устройством отопления, вентиляционной системы в храме. И мы впервые получили возможность посмотреть, что находится под этой вот уникальной церковью. Мы бы никогда без этих реставрационных работ не могли представить эту вот ситуацию. Интересные материалы, которые мы получили для понимания убранства церкви 12-го века, вскрыт пол 12 века, найден амфалий, это круглый камень в центре храма в подкупольном пространстве, на который вставал епископ в отдельные моменты богослужения, основание древнейшего престола, престола 11 века, остатки фресок, вот драгоценные штрихи для понимания интерьера вот этой древнейшей церкви северо-восточной Руси, дошедшей до нас, мы получили благодаря этим раскопкам.
Напоследок упомянем знаменитый Троицкий раскоп в Великом Новгороде. В минувшем году он дал 3 берестяные грамоты, а в наступившем археологи ожидают богатый урожай. На эти свидетельства древнерусской письменности копать собираются на очень перспективном участке. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте повтор программы «Человек имеет право». Совет при президенте России по правам человека обнародовал независимое экспертное заключение по второму делу ЮКОСа. О том, как и может ли это повлиять на судьбу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорят адвокат Вадим Клюбгант и Владимир Краснов с ведущей программы Марьяной Тарачешниковой. Не пропустите «Человек имеет право» в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба-Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».